Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 2 глава. Спасибо. Мы продолжаем с вами изучать книгу Откровения. Нам еще предстоит долгий путь, если Господь позволит нам жить на этой земле. Мы находимся с вами во 2 главе. Сегодня читаем послание Фиатирской церкви. 2 глава книги Откровения с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующую с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью. И разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Как мы уже во вступлении к посланию семи церквам отмечали, и каждый раз я об этом напоминаю, послание к церквам в начале книги Откровения, прежде чем открыть всему человечеству, что же будет в конце веков, и как закончится вот судьба человечества, и какие события будут происходить. В начале книги Откровения Господь обращается к церкви. Господь проверяет церковь. Если внимательно читать послание к семи церквам, то остается такое тягостное впечатление от этих посланий, потому что из семи, в пяти посланиях Господь обличает церковь и призывает церковь к покаянию. И как бы призывает церковь к покаянию на виду всего мира. С одной стороны, речь идет о внутренней жизни церкви. С другой стороны, весь мир считает и обращается к церкви. Поэтому, если сегодня есть люди, которые говорят, я не иду в церковь, потому что там я соблазнился. Там я встретил кого-то из верующих и что-то не так посмотрел, не так сказал. Там я встретился с ситуацией какого-то греха. И поэтому не нужно удивляться, это людей не должно соблазнять, хотя оно соблазняет людей, но и должно смущать нас. Мы можем сказать таким людям, если говорим о Господе, так мы знаем об этом, написано в Откровении, да, в церкви есть проблемы, да, в церкви бывают проблемы. И Господь имеет личное отношение к этим проблемам и личное отношение к тем верующим, которые впадают в грехи и в эти проблемы. И вот Фиатирская церковь была не исключением, она... Одна из пяти церквей, было послание семи церквам, две церкви Господь не обличает. Это были церкви, которые Господь ни в чем не упрекает. А вот пять церквей, и Фиатирская одна из тех, которых Господь очень строго обличает. Фактически, если вникнуть во весь контекст вот этого послания, в этой церкви, эта церковь ослабла в своем духовной дисциплине. Пресвитер церкви, братья, служителя – попустили, чтобы не применять принципы духовной дисциплины. В церковь стала проникать грех, и служители, и прежде всего пресвитер, просто, закрывал глаза на то, что происходит в церкви. И поэтому Господь обличает пресвитера, а в конце послания и всю церковь. ангелу церкви это обращение к пастору церкви, обращается он к служителю очень таким необычным необычное обращение. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Ни к одной церкви не обращается Господь, как Сын Божий. Он мог бы обратиться, как Сын Человеческий, как заступник, как ходатай. Но Сын Божий – это уже судья. Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный. То есть, он смотрит на церковь, и в его глазах не сияет любовь, а нечто устрашающее. Ноги, подобны халколивану, имеется в виду халколиван, скорее всего, некоторые, ну, это какой-то драгоценный металл, скорее всего, или сплав золота и серебра, или же драгоценной бронзы. И ноги его подобны халколивану, когда сверкающий, буквально в оригинале написано, сверкающий металл. Он представляется церкви как судья, как тот, который предупреждает. И для пастора церкви, для служителя, это было очень неприятное известие. Оно фактически привело в шок пресвитера церкви. И поэтому нам нужно также с вами посмотреть на свою жизнь и наблюдать за жизнью церкви, и держать подотчетными пресвитеров церкви, служителей церкви. Как я в прошлый раз говорил, послание Пергамской церкви, подходите, говорите, братья и сестры, мы должны смотреть, мы не должны подглядывать жизнь друг друга, но если в церковь проникают проблемы, нам не нужно молчать. Церковь в Фиатире. Откуда же взялась, как появилась церковь в Фиатире, мы не знаем. Возможно, это была сестра Лидия, которая, вы помните, в Деянии 16 главе мы читаем, сестра Лидия оказалась в Филиппах, и там она торговала багряницей. И в этом городе она обратилась к Господу от проповеди Павла. Это была не бедная женщина, она, скорее всего, прибыла в Филипп, потому что город Фиатир был известен с производством багряниц и других металлов, и других вещей. И, скорее всего, она пришла в Филиппы и там, возможно, взяла в аренду какой-то дом, потому что у нее там был свой дом, а может, она и поселилась там. Возможно, обратилась к Господу, вернулась в город Фиатир и благовествовала. Возможно, церковь в Фиатире образовалась от проповеди апостола Павла. В любом случае, это была церковь. Церковь, которая приняла Иисуса Христа. Город Фиатир находился где-то в 60 километрах от города Пергам. В прошлый раз мы с вами говорили. Это самый малый город из всех городов, к которым обращается Господь Иисус Христос в своих семи посланиях. И город Фиатир был известен вот чем. Почему там создалась проблема? Возможно, поэтому. В город был известен наличием клубов и таких корпоративных союзов, потому что там был развит бизнес, и так называемые клубы и союзы, иногда их называют профсоюзы, поддерживающие или лоббирующие свои интересы, интересы своего бизнеса, своего дела. Но философии и идеологии этих союзов было фактически поклонение императору и поклонение Богу Солнца. И эти поклонения не сопровождались также развратными оргиями и застольями, и сексуальными отвратительными, аморальным поведением. Христиане также занимались торговлей. Они не могли без этого, им тоже нужно жить. Но у христиан была постоянно опасность участвовать в этих корпоративах. И им грозила опасность потерять клиентов, потерять сотрудников. Вообще жизнь, кто из вас занимается бизнесом или предпринимательством, как-то жизнь вращается вот среди, вокруг какого-то коллектива, каких-то корпоративных сходок, вечеринок. И мы знаем, это проходит у нас в Беларуси, это проходит во всем мире, это так было всегда. Но очень практически невозможно найти коллектив или какие-то корпоративные дела, где бы идеологией было христианство. Чистота, святость, честность. Таких вы в мире не найдете. Как правило, это застолье, это блуд, это знакомство, это разврат, заканчивающийся изменой друг семьям. Мужья изменяют жены, жены изменяют мужьям. И христиане должны были как-то налаживать свои дела, но им нужно было как-то поддерживать связи, заключать договора, вести свои дела. И вот Фиатир был знаменит вот этими союзами, такой, вот таким ведением бизнеса. По крайней мере, история об этом говорит. И поскольку в церкви возникла вот эта проблема, потому что у верующих, я попозже скажу, прежде чем об этом говорить, Господь отмечает в этой церкви что-то доброе. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Итак, в этой церкви была любовь. В этой церкви не было недостатка в любви друг к другу. В этой церкви было развито служение, всякое служение. Пресвитер церкви занимался служением, церковь занималась служением. В этой церкви было много терпения, вера в Господа Иисуса Христа, здравая доктрина о Господе Иисусе Христе, много терпения, много добрых дел. То есть церковь снаружи смотрелась хорошей церковью. И много доброго делалось в этой церкви. Но Господь обращается к этой церкви, как имеющий очи, как пламень огненный. Он говорит: я знаю проблему твою одну. Имею немного против тебя. Слово «немного» не означает «мало». Потому что за это немного, это был грех Иезавели. Вы знаете, что Иезавель был наказан за свой, так сказать, немногий грех. Господь имеет нечто против церкви и прежде всего обращается к пресвитеру. Я имею немного против тебя. Что-то в церкви плохо. Что-то в церкви то, на что ты не обращаешь внимания. Любовь, терпение, служение, вера, прогресс не является гарантием церковной чистоты, не является гарантием защиты церкви от проблем. Проблема была внутренней, а не внешней. И Господь был озабочен вот состоянием этой церкви, потому что Он хотел, Господь, как и для нашей церкви, Вифлеем, чтобы мы были готовы к Его пришествию. Если бы Господь сегодня пришел, будем ли иметь дерзновение в момент прихода Иисуса Христа? У них не было людей, которые раздирали церковь разделением. У них не было амбициозных братьев-мужчин. Церковь придерживалась единства, уважения друг к другу. Но в церкви появилась женщина, которая впала в грех. В церкви появилась женщина, которая стала нечто учить. Откуда все началось, братья и сестры, в такой хорошей церкви? Какая бы ни была хорошая церковь, сатана всегда будет стараться внедрять в ее свою стратегию и подрывать церковь изнутри. Я не говорю о том, чтобы мы сегодня смотрели друг на друга, подозревали. Не дай Господь, братья и сестры. Я говорю к своему и к вашему сердцу. Если все неплохо или хорошо в церкви, сатана будет стараться разрушать ее изнутри. И у сатаны опыт, тысячелетний опыт его стратегии и тактики. Под знаменем любви и терпения к человеку, под знаменем любви и терпения создается такая терпимость ко греху в сердце своем и ко греху в церкви. И пресвитеры церкви вместе должны придерживать очень строгих правил святости, чистоты. В чем же суть проблемы? Если говорить в историческом контексте, поскольку жить в отрыве от клубов и союзов, от корпоратива было нелегко, и нужно было как-то выживать, то Иезавель и ее последователи стали учить в церкви, что ничего страшного нет. Вы можете решать вопросы свои дела, бизнеса или другие вопросы на стороне и участвовать, а в церкви поклоняться Господу. Ведь несложно притвориться, несложно быть истинным или искренним христианином. Сатана подбросил эту идею. И Господь говорит: не имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели. Пресвитер была проблема. Он хотел, чтобы было все хорошо, чтобы все абы тихо было бы в церкви. И поэтому он попускал, когда какая-то женщина, названа здесь Иезавелью, стала учить вот этой лживой философии, то пресвитер, скорее всего, эта женщина имела какой-то, набрала уже какой-то авторитет в церкви, и сатана ее обольстил. И пресвитер попускал это все дело, чтобы не нарушить мир в церкви. И церковь стала проявлять терпимость к этой проблеме. И церковь не заостряла внимания. Он попускал жене Иезавели учить. Иезавель, что это за образ? Была ли это Иезавель Ветхого Завета в Фиатирской церкви? Конечно же, нет. Но понимал ли пресвитер церкви и церковь, о чем идет речь, когда Господь говорил «Иезавель»? Понимал. Пресвитер церкви понимал и помнил историю женщины Иезавели. Хочу напомнить, братья и сестры, что это за женщина Иезавель. Женщина Иезавель – язычница, которую израильский царь Ахав взял себе в жены. И она настолько заимела влияние над своим мужем и над ситуацией духовной в израильском народе. И она настолько придавила своего мужа, царя, и ввела принципы идолопоклонства в израильский народ. Она ввела эту философию, можно поклоняться Богу и Иегове, и Ваалу. И она ввела вот эти принципы двойного поклонения Богу и Ваалу. И вот это было мерзко в очах Бога. И история Иезавель очень плачевная. Господь наказал ее, она была убита, даже она не была похоронена. Псы слезали ее. Вот церковь позволяла, пресвитер попускал женщин, называя себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение. Возможно, он дал ей кафедру. Не для того, чтобы она передала приветы, или она называла себя пророчицей. Сегодня есть конфессии, в которых немало женщин-пророчиц, вводящих в заблуждение людей. Я верю, что в нашей церкви этого нету, безусловно, но поскольку это Слово Божие, мы должны проповедовать, чтобы сохранить церковь. Когда Господь придет, мы не знаем. У лукавого есть стратегия, чтобы подрывать церковь изнутри. И она называла себе пророчеством, она проникла в церковь, и пресвитер не должен был позволять ей. Пресвитер должен был пойти на конфликт с этой женщиной, но он не пошел. И философия учения Иезавели называется философией дуализма, то есть второго двойного поклонения. Но поклонение какого? Речь уже не идет Богу и Ваалу. Философия дуализма вот какая, которая стала проникать в церковь. Человек состоит из духа, души и тела. Значит, дух добр, дух свят, дух освящен Богом и принят Богом. А тело, оно зло, оно греховно. В теле живет грех, плоть зла. Поскольку Бог заинтересован нашим духом, не имеет значения, что делает тело. Дух может быть свят, тело пусть грешит. Более того, это философия, которая учит, что поскольку тело предназначено к наказанию, то грешить можно побольше, чтобы Бог наказывал это тело. И пусть от греха разрушается тело. Если Бог наказывает тебя за грехи, то это тело, плод твой, заслуживает этого. И поэтому свободно можно грешить. Духовный человек. Главное, философия дуализма, главное, мысли святые. Главное, представления какие-то святые. Главное – поклонение Богу, признание Богу. А плоть не важна. Плоть греховна, плоть предназначена к уничтожению. И вот последователи Иезавели учили так, сама Иезавель учила, поскольку верующим было искушение участвовать в застольях, в разврате. Поэтому эта женщина, некоторые верующие последовали ее примеру, учила, зачем проблемы себе создавать. Поучаствуйте в застольях, поучаствуйте в корпоративах, ничего страшного. Придете в церковь, омоетесь, почистите, примите душ в субботу или воскресенье утром, и в церкви вы чистенькие, и святые, и хорошие. И в современных условиях некоторые верующие втянулись в такую систему ценностей, двойных ценностей. Потому что вращаются большие деньги, предпринимательство, бизнес и другие дела. И нужно как-то жить. Жить хорошо, никому не доедая, жить хорошо. Если есть возможность жить лучше, пожалуйста. И молодые люди в церкви, не только молодые, но просто люди, которые занимаются, я не говорю только о бизнесменах, я говорю вообще о принципе жизни, о принципе сегодняшнего выживания. Все мы хотим сегодня жить лучше. И дай Господь, чтобы мы жили лучше, и Бог благословляет, но есть опасность тянуться в эту философию, в этот мирской корпоратив и стать зависимыми. Более того, люди обольщаются грехом и становятся зависимыми от греха, потому что философия Иезавели и проблема Фиатирской церкви в конце концов был и дела какие-то, и все, но в конце концов людей туда тянул разврат, растление, возможность пофлиртовать с грехом. К сожалению, сегодня молодые люди, простите, что говорю, молодые люди, верующие, впадают в грех. Это грех Иезавели. И Господь говорит, я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Бог дает время покаяния. Бог дает время покаяния, братья и сестры, Бог стучится в ваши сердца, в мое сердце. Грех становится так приятен, он как наркотик прилипает к верующему человеку. И Бог дает тебе время покаяться. Бог не хочет тебя наказывать. Но проблема Иезавели была, что она уже не могла покаяться. Она уже зависима была от этого греха. И ее дети. Сердце человека ожесточается, впадая в грех. Если он не кается, так получилось и с Иезавелью. И Господь говорит, вот я повергаю ее на одр. И любодействующий с ней великую скорбь, если не покаяться. Иезавель – это женщина, и те, кто с нею, придерживающиеся учения, Господь положил на одр. Одр, как правильно подразумевается, это болезнь и смерть. Скорее всего, с этой женщиной так и произошло, как и с Ветхозаветней и Иезавелью. Иезавель и дети ее – это второе поколение. Это уже были более молодые люди. И Господь поверг их на одр, наказал болезнями и, возможно, смертью. И другие церкви узнали об этой ситуации. Возможно, потому что здесь говорится, и узнают церкви. Вот я повергаю на одр, любодействующие и великую скорбь, если не покаются, и детей поражу смертью, 23 стих, и разумеют все церкви, что я испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Другие церкви, братья и сестры, знали об этой проблеме. Возможно, другие пресвитера предупреждали этого пастыря. И другие церкви смотрели, что же будет там. С одной стороны, любовь, служение, ревность, вера, хорошее учение, все на своем месте. А с другой стороны, внутренняя проблема. И церкви знали. И Господь говорит, я сделаю так, что другие научатся. Уразумеют все церкви. И первое и второе поколение было наказано, то, которое следовали за Иезавелью. Она не покаялась. Братья и сестры, друзья, не ожесточайте своего сердца. Кайтесь перед Богом тогда, когда Бог призывает. Кайтесь дома, когда вам приходят мысли какие-то перед Господом. Исправить свою жизнь, свое поведение, свой характер. Бросайтесь на колени, кайтесь перед Богом. Потому что если мы не живем жизнью раскаяния, следующая проблема – дух жестокости, ожесточения и невозможности уже потом покаяться. И тогда Господь принимает свои очень строгие решения. Я как-то напоминал, проповедую на это место Писания, пример, история лягушки. Лягушка, если лягушку бросить в горячую воду, она быстренько выпрыгнет. А если лягушку поместить в тепленькую воду, потом постепенно ее нагревать, она привыкнет и умрет. Так вот так грех прельщает людей. Так грех может прельстить тебя. Он сразу тепленький, приятненький, но конец его смерть. И Господь говорит, я покажу всем церквам, что я есть испытывающий сердца и внутренности. Почему Господь так говорит? Потому что, когда верующий человек обольщается вот этим грехом блуда и грехом разврата, и грехом, который проникает в его сердце, он думает, я же никому не врежу. Я никого не трогаю, я не убиваю. Это мои проблемы. Я всех люблю. И Господь говорит, я знаю твое сердце. Я испытываю сердца. Исправь. Как-то я слышал, один человек рассказывал, говорит, мне говорит, я хочу помочь верующим в духовных проблемах. Я слышал этот разговор. Но чтобы помочь, мне нужно испытать этот грех. Желательно 3 месяца побыть с алкоголиками. Выпить с ними, закусить, порадоваться, понять их. Вот это заблуждение, которое проповедовала Иезавель. Если я хочу понять сексуальную проблему человека, который имеет проблему с сексом, с блудом, то я должен испытать вот эту проблему, боль этой проблемы, а потом уже я помогу другу. Это учение Иезавели, вот это глубины сатанинские, братья и сестры, которые ввергает сатана верующих. Об этом Господь говорит. И Бог говорит, я знаю, я испытываю сердца и внутренности. Покайся. Я дал ей время покаяться. Сегодня я обращаюсь к тем, кто согрешил каким-то грехом и не покаялся. Покайтесь, братья и сестры, друзья, покайтесь. Есть много примеров, где Господь восстанавливал, освобождал из всякой зависимости. Одна сестра рассказывала, это реальный пример из жизни. Она исповедовалась, это было в другой церкви и в другой стране. Чтобы вы не догадывались, она пришла к пресвитеру и рассказывала о себе. Говорит, я христианка. Я встречалась с христианином из традиционной консервативной церкви. И на первых порах было все хорошо, а потом мы стали ближе и ближе. И я уже не помню, как получилось, и мы согрешили. Мы приняли решение жениться, стали сближаться, но до женитьбы опять грешили, грешили. Каждый раз, когда мы грешили, мы давали себе обещание, что больше не будем. Ненависть ко греху как бы, но ненависть друг к другу росла, говорит. И мы пытались освободиться. Мы стали похожи на алкоголиков, которые за бутылкой вина принимают решение больше не пить. И говорю, что мне делать сейчас? Мы расстались с этим человеком. Что мне делать? Может ли Бог освободить меня? Конечно же, пресвитер дал ей надежду. Конечно же, может. Я так, говорит, мечтала остаться чистой девушкой, чтобы у меня был свой муж, чтобы я была чистой, когда выйду замуж. Вот так получилось. Конечно же, пастор дал ей много надежды. Он рассказал ей о Божьей благодати, о том, что Бог прощает. Я часто говорю, сатана вводит в грех, а потом обвиняет и говорит, все, нет тебе прощения. А Дух Святой всегда будет вытаскивать. Бог прощает. Бог может простить любой грех. Это не дает нам права грешить, но Бог может простить любой грех. Если ты имеешь историю греховной жизни и проблем каких-то, Бог прощает все и восстанавливает, и делает тебя чистым и святым. Потому что Он грехи наши сам вознес на дерево. Он сам пострадал на Голгофском кресте. Он взял вину наших грехов. Он принял вину всякого греха, всякой мерзости, которая была совершена верующим человеком на этой земле. Бог прощает. Насколько Бог строг, настолько Он и любвеобилен. Поэтому если есть что-то, скажите: «Отойди от меня, сатана», покайтесь перед Господом и примите Его в свое сердце. В следующий раз мы продолжим изучение послания к Фиатирской церкви. Много интересного, обетований много. Пусть Господь сохранит нашу церковь, наши сердца, наши семьи от учения Иезавели. Чтобы, как Господь, чтобы нам не пришлось, как Он говорит: если не покаешься, я начну действовать. Пусть Бог сохранит нас, чтобы мы боялись Бога, живя в условиях благодати Его. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, благодарим Тебя за это собрание, за Слово Твое, за библейские уроки, за прекрасное общение, назидание, когда мы слушали пение и стихотворение, Господи. Прими благодарность за все. Сохрани нашу церковь Вифлеем от всякого учения и завели, Господи. Сохрани церкви нашего братства. Благослови нас, Господи, помнить о Твоей милости, о благодати, быть благодарными Тебе за Твою безмерную, великую, неограниченную благодать Твоего прощения и милости. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.